слухаєте подкаст Громадського радіо.
В українській делегації у ТКГ звинувачують Росію в блокуванні роботи політичної підгрупи. Росія остаточно погрузила мінський процес у кому, написав член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш на своїй сторінці у Фейсбук. І детальніше про це будемо говорити з ним прямо зараз у ефірі. Доброго вам дня. Пане Сергію, якими діями Росія блокує перемовини у політичній підгрупі от під час засідань? Як поводяться її представники?
Ну, непосредственно представители России заявляют о том, что они не сторона конфликта, соответственно, они не принимают участие в обсуждении методов или путей урегулирования этого конфликта. То есть они требуют, чтобы мы разговаривали непосредственно с Донецком и Луганском. На последнем заседании глава российской делегации, господин Грызлов, открыто заявил о том, что они не будут представлять свой план или вариант плана по, скажем, выполнению Минских соглашений, над которым вот уже год должна работать политическая подгруппа, поскольку Россия не считает себя стороной конфликта. Соответственно, у нас есть только один план для обсуждения, это украинский, который Россия, опять же, отказывается обсуждать. То есть, фактически, заявив о том, что Россия не сторона конфликта, и кроме Грызлова до этого как раз заявил об этом уже открыто тоже господин Путин, то фактически, скажем, нет второй стороны для диалога. Поэтому нет возможности решить вопрос конфликта, скажем так, путем дипломатических переговоров.
А як взагалі відбувається комунікація під час останніх засідань? І от що говорить модератор від ОБСЄ? Взагалі він бере якусь участь... Ну, я не знаю, тому щоб сторони якось порозумілися і щоб налагодити діалог.
Ну, опять же, вопрос, які сторони должны порозумітись, да? То есть, если Россия не признает себя стороной конфликта, а Украина не признает стороной конфликта ОРДЛО, поскольку они часть Украины, даже с точки зрения российского, скажем, России, да, российской позиции, то модератору очень трудно, скажем так, направить диалог в какое-то конструктивное русло. Более того, я вам скажу, что вот последние заседания идет четкая атака со стороны российской делегации, российских марионеток из ОРДЛО, именно в адрес ОБСЕ. То есть они постоянно требуют, чтобы ОБСЕ фактически заняла их позицию, чтобы они были не модератором и не посредником, а судьями такие. Они требуют от ОБСЕ оценок действий украинской стороны, оценок заявлений Украины. Хотя это не является функцией ОБСЕ. ОБСЕ – это коллективная организация, в которую входит 57 государств, в том числе Украина и Россия. И ОБСЕ не может встать на чью-то сторону. А российская делегация требует постоянно от ОБСЕ, скажем, чтобы она фактически выступала в качестве арбитра. И это опять же заводит переговоры в тупик, потому что ОБСЕ просто априори не может выполнять такой функции. И я не завидую нынешней команде ОБСЕ. Мы помним, что этим летом состоялась ротация, то есть часть модераторов от ОБСЕ, которые многие годы, там 6-7 лет, модерировали эти подгруппы, в том числе по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам, они ушли. Пришли новые люди вместе со спецпредставителем председательствующего ОБСЕ. Эти люди занимают более, на мой взгляд, объективную, конструктивную позицию. И именно поэтому Россия начала жесткую атаку на них сейчас.
Скажите, что делают представники ОРДЛО от России? Вони якось намагаються свої, ну, так звані, пропозиції озвучити. А, можливо, навпаки, перетворюють розмову, ну, на такий хаос, якщо можна так сказати.
Ну, смотрите, у них одна задача, яку вони намагаються реалізувати вже восьмий рік. Це нав'язати нам обговорення своїх документів. Їм все одно, що ми будемо обговорювати. Їм важливо, щоб ми обговорювали те, що вони пропонують. Потому что тогда это будет означать, что мы считаем их субъектами переговоров, их стороной конфликта, а не России. Поэтому они продуцируют множество различных документов, часто абсолютно абсурдных. Ну, например, регламент, в котором предусматривается голосование большинством. Не консенсусом, а большинством. То есть вот Москва, ОРДО, ОРЛО, вот они проголосовали, а Украина одна, да? Понятно, что все решения будут приниматься, если таким методом, то они будут все против Украины. Но им, я же говорю, не важно даже содержание их предложений, им важно то, чтобы мы начали их обсуждать. И это тоже, скажем так, серьезная проблема, хотя бы потому, что мы не можем, опять же, обсуждать их предложения, поскольку они не являются членами трехсторонней контактной группы. То есть это юридически, это никчемно. А я уже не говорю о том, что в нашем законодательстве уже закреплено, что все-таки они являются оккупационными администрациями, представители, скажем, России и ЗАГО. И, соответственно, стороной конфликта является Россия. То есть если мы будем вести с ними какие-то диалоги, то это будет полностью проверить не то, что логике, но и нашему законодательству.
Як ви їх, ну, цих представників називаєте під час засідань? Чи взагалі таких моментів не виникає, щоб ви якось там зверталися до них або про них говорили? Ну, окупаційні адміністрації, ви на них говорите, чи представники ОРДЛО?
На засіданнях тристоронньої контактної групи існують правила так називаємої мінської лексики. Тобто сторони повинні употребляти тільки ті терміни, які записані в мінських соглашеннях. Естественно, там нет термина оккупационной администрации. Поэтому такие термины не употребляются. Называются либо по имени, отчеству, допустим, если нам необходимо, скажем, парировать чей-то выпад, да? Либо действительно представители ОРДЛО. Но я обращаю внимание, мы не ведем прямого диалога с ними. Даже если они задают какой-то вопрос, который мы считаем нужным ответить и отреагировать на него как-то, мы обращаемся либо к модератору, господин посол, и затем отвечаем, либо к главе российской делегации, господин Грызгу, или Кульмухаметов, который иногда его заменяет, и отвечаем ему. Поэтому, ну, наверное, это их и раздражает. И в основном, скажем, они и пытаются больше говорить, чем Россия и Украина, для того, чтобы показать свою субъектность, которая на самом деле не существует.
У нас слухач або слухачка на зв'язку. Доброго вам дня, вставте ваше питання.
Добрый день, это Наталья Луганщина. Вы знаете, вы сказали об изъянии на чьей стороне, так записано. То есть, если ты не на чьей стороне, то это как раз пресловутая «какая разница», которая так любят попрекать некоторые. Это как раз и есть «какая разница». Я считаю, что да. Что касается этих минских, они сами по себе никчемные юридически. То, что вы там занимаетесь, это такая мышиная возня, тусовка. Там ничего, конечно, не решается. Вы там что-то кому-то парируете. Вы там протестовали против Пироговой. А вот те, которые не Пироговы, они
Пані
как-то Наталю, лучше Пирогова.
Если можно, то ваше питание озвучьте.
Я вам задала вопрос. Вот это нейтральность. Это есть какая разница? В чем разница между «какая разница»? І ні на чиїй стороні нейтральності.
Дякуємо вам. Так, пане Сергію, ну ось там. Є різниця, немає різниці.
Ну, я вважаю, що члени ОБСЄ, в даному випадку, да, модератори, вони можуть мати своє личне мнение относительно событий на Донбасі і займати якусь позицію, лично. Но как модератори от ОБСЄ, як люди, представляющие 57 організацій, стран, и которые должны подчиняться консенсусу, то есть если одна из 57 стран не проголосует, то решение уже не принимается, они не могут себе позволить занимать чью-то позицию. Их позиция вот такая объективная, на мой взгляд, это самое лучшее, что может быть. Потому что если они начнут занимать чью-то позицию, то они перестанут быть посредником и модератором. А насчет мышиной возни, знаете, я, может, в чем-то согласился бы, если бы Россия не получала из-за этой мышиной возни каждые полгода продления санкций, которые ее ослабляют, которые ее раздражают, она постоянно кричит, что нужно их отменять, да? Если бы мы не добились, вот, например, на последнем заседании инспекции МАГАТЭ по ядерным объектам, находящимся в ОРДЛО, если бы не было обменов. Поэтому работа может быть очень медлительна и с политической точки зрения или с точки зрения политического регулирования действительно мало перспективна, но свои плоды, скажем так, дипломатические, политические, гуманитарные, она дает. И говорить о том, что там мышиная возня, ну это немножко неправильная оценка, очень поверхностная.
Сергій, я вам особисто дякую за таку відповідь, тому що коли готувалася до ефіру, мені от було складно. Я думала, про що запитати вас, бо насправді виглядає дійсно так, що ви там б'єтеся, а нічого не відбувається. От ви зараз нагадали, що насправді дещо відбувається, і воно дуже важливе. І от наступне, про що спитаю, це коли представники Міжнародної агенції з атомної енергетики зможуть потрапити на Донбас. Ви написали, що скоро, і от я так це прочитала, що ви досить впевнені у тому, що це відбудеться.
Ну, по крайней мере, такое решение принято. Оно было озвучено официально, скажем, модератором подгруппы соответствующей экономической. Направлено письмо МАГАТЭ, председатель БСЕ, об их видении. Они туда поедут вместе с представительством ООН. Поэтому я думаю, что вопрос должен решиться, скажем, ну, в первые месяцы, наверное, будущего года. Единственное, что, конечно, трудно, знаете, давать какие-то конкретные прогнозы, когда имеешь дело с Россией. То есть там все очень быстро может переиграться. Но я надеюсь, что в данном случае Россия тоже должна быть заинтересована в этой инспекции, потому что капсула с ядерным, скажем, содержимым, находящаяся в шахте Юнком, Юнокоммунаров, она находится на оккупированной территории. И там могут пострадать, скажем, не только украинские граждане, да, но и те отпускники, или консультанты, или спецы, как их называют, представляющие там Россию. Я уже не говорю о получателях российских паспортов, да, ну и о том, что приграничная фактически зона, то есть сраженная вода пойдет в Азовское море, на берегу которого стоит город Таганрог и другие российские города. Поэтому проблема глобальная, поэтому я думаю, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы там побывали инспекторы МАГАТЭ.
А чи торкалися ви під час останніх засідань такої теми закон про перехідне правосуддя? Тому що багато правозахисників у наших ефірах говорять про те, що потрібно його прописати, потрібно якісно прописати, а натомість президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що це може призвести до ескалації. Ось такі неоднозначні думки лунають.
Первое, мы не обсуждаем там этот законопроект, поскольку его нет, скажем, в перечне законопроектов, которые должны обсуждаться в рамках Минского процесса. Там должны обсуждаться закон об особенностях местного самоуправления, закон о местных выборах и амнистии. Все. Закон о переходном правосудии, который правильно называют закон о политике переходного периода, это шире гораздо, чем правосудие, он очень важен. И тот законопроект, который подан Кабинетом министров, я считаю очень правильным и четко очерчивающим взгляды государства Украина на будущее Донбасса, как и что там будет происходить. Другой вопрос, что президент фактически констатировал серьезное международное давление на Украину со стороны наших партнеров, к сожалению. И сейчас, скажем, рассмотрение этого законопроекта поставлено на паузу. То есть президент не выступил против законопроекта. Он сказал, что оно не своевременно сейчас, поскольку мы можем остаться без поддержки наших партнеров, в первую очередь Германии и Франции, на переговорах с Россией. А остаться без поддержки, к сожалению, мы еще себе не можем позволить. Мы еще не такое полновесное государство, чтобы, скажем, сам на сам общаться с Российской Федерацией. Как президент сказал, мы не одни в этой игре, да? Поэтому мы вынуждены прислушиваться, конечно, к нашим западным партнерам в данном случае. Но еще раз повторяю, в этом законопроекте четко обозначены взгляды Кабинета министров, то есть государства, на то, как будет решаться вопрос Донбасса. И то, что его сейчас не принимают, это лишь вопрос времени. Это абсолютно не означает, что эти взгляды, скажем так, не поддерживаются президентом.
Ви сказали, що ви обговорюєте закон про особливий статус. І от ваш колега Андрій Костін, він зазначив, що точаться дискусії щодо включення у документ формули Штайнмаєра. І от які найбільш дискусійні моменти? І як часто ви повертаєтесь до цього питання на засідання?
Мы не обсуждаем закон об особом статусе, поскольку мы призываем Россию делать это. Я сказал, что этот законопроект включен в перечень тех законопроектов, которые мы должны обсуждать. На самом деле российская сторона требует только работы над планом действий по выполнению Минских соглашений. Такого документа нет в Минских соглашениях, но вот ТКГ, скажем так, поставила такую задачу. План действий – это, опять же, Россия отказалась представить свой вариант, и существует только вариант Украины фактически. Но и нелегитимные предложения, скажем, да, поскольку ОРДЛО не являются членами ТКГ, ТКГ со стороны ОРДЛО, которые, опять же, украинские не хотят обсуждать, отказываются, а мы не можем обсуждать план ОРДЛО, потому что Россия не представляет его как сторона трехсторонней контактной группы. И таким образом Россия осознанно заводит Минский процесс в тупик фактически. А мы предлагаем, мы говорим, что не получается обсуждать план 10, давайте обсуждать законопроекты, которые нужно обсуждать согласно Минским соглашениям. Тот же законопроект об особом статусе. Но они отказываются это делать. Это их осознанная позиция, зафиксированная, скажем так, в том числе модераторами от ОБСЕ и всеми, кто имеет возможность наблюдать за этими переговорами. А насчет формулы Штайнмайера. Она может быть включена в украинское законодательство только в виде поправки к закону об особом статусе, который ОРДЛО и Москва отказываются обсуждать. Поэтому говорить о том, что ведется обсуждение формулы Штайнмайера в аспектах, я не могу, потому что мы лишь предлагаем начать обсуждать законопроект, хотя бы для того, чтобы все-таки рассмотреть возможность включения формулы Штайнмайера в этот законопроект и вынести его на обсуждение украинского парламента. Но нам не дают такой возможности.
Ви днями написали, я анонсувала цю вашу фразу про те, що Росія остаточно погрузила Мінський процес у кому. За той час, скільки ви залучені до переговорного процесу, чи бувало таке, що ви вже готові були сказати, що Мінськ у комі, чи це вперше, от за вашими спостереженнями?
Ви знаєте, на останньому засіданні трьохсторонньої контактної групи вперше Росія відкрито заявила, що вона не буде предоставляти свої документи. Раньше она, скажем, дипломатично отвечала, обходила эти моменты, да? Не давала открытого отказа. Вот впервые было заявлено, что Российская Федерация не будет предоставлять свои документы для обсуждения. Соответственно, нам нечего обсуждать, кроме украинских документов, а Россия не хочет обсуждать только украинские документы. Это первое. А второе, впервые на заседании трехсторонней контактной группы, последней, которая была на прошлой неделе, представитель украинской делегации заявил о том, что мы рассматриваем Россию как сторону конфликта. До этого мы дипломатично говорили, что Россия сторона трехсторонней контактной группы, поэтому она должна принимать участие в обсуждении. Вот сейчас, скажем так, обозначены четкие принципиальные позиции обеих сторон. И я думаю, что на самом деле выход из тупика все-таки должен искаться на уровне выше, вероятно, это нормандский уровень. И Украина заинтересована в том, что состоялся нормандский саммит для того, чтобы президенты Нормандии, скажем так, установили свои все-таки рамки для вот диалога, который может проходить на Минских переговорах. На сегодняшний день, действительно, я считаю, что это тупик. Что стороны уже перешли от дипломатических выражений к четким принципиальным политическим заявлениям.
Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми говорили із членом української делегації у тристоронній контактній групі у Мінську Сергієм Гармашем. А говорили ми про те, що от українська делегація звинувачує Росію у блокуванні політичної підгрупи, а сам Сергій Гармаш вважає, що Росія остаточно погрузила Мінський процес у кому.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.